Два слова о себе. Я здесь являюсь преподавателем, профессором кафедры основного богословия и западных исповеданий. То есть в проблематику изучаемых курсов входят следующие задачи. Ну, во-первых, это, я считаю, наиболее главным, показать, что такое христианство для каждого человека, который интересуется им. Что такое религия для всех тех, у кого какой-то есть интерес именно к этого рода проблемам. И это то, что касается первого курса. А второй курс – западные исповедания. Здесь главный мой интерес сосредоточен на протестантских исповеданиях, то есть тех, которые вышли из католицизма в XVI столетии и дальше. Основная задача не столько изучение истории, сколько изучение основных проблем, связанных с пониманием христианства в трех конфессиях – католическом, протестантском и православном. На первый взгляд это сопоставление может представляться для человека неискушенного, чем-то, знаете, таким очень отвлеченным и узким вопросом. Но это только на первый взгляд. На самом деле, пока я утверждаю просто тезис, без доказательств, на самом деле ситуация такова, что именно богословское осмысление христианства и отсюда богословское понимание мира и процессов, происходящих в человеческом обществе, явилось началом, истоком и главной движущей силой всей европейской цивилизации. Западная Европа, вот как таковая, как мы ее сейчас видим, слышим и читаем, она вся своими истоками коренится в западном богословии. Эта тема, конечно, в высшей степени интересная, и здесь очень много можно привести примеров, но сам по себе это факт замечательный. Для тех, кто занимается проблемами религии и видения, я думаю, этот вопрос особенно интересен. Ну, в конечном счете, просто мы имеем дело с одной из иллюстраций того тезиса, или, если хотите, той истины, кстати, я бы сказал, общерелигиозной истины, которая может быть выражена в следующем кратком афоризме. «Дух творит себе формы». Богословие по преимуществу всегда занимается, как вам всем понятно, именно проблемами духовного порядка. И то, какие идеи рождаются из этой духовной атмосферы, имеет в высшей степени важное значение. Ну, в качестве такого, я бы сказал, очень серьезного утверждения, я бы выделил следующее. Материализм, западный материализм, атеизм как таковой, все это есть, как вам не покажется, странным и просто, может быть, на первый взгляд непонятным. Все это есть порождение западного богословия, слышите? Науки, богословит наука о Боге. Это религиозная наука. Вот эти, вся сумма вот этих вещей, которые на первый взгляд являются прямыми антагонистами религии, своим истоком имеет западное богословие. Правда же, интересные вещи. И, конечно, вот их, так сказать, просмотреть отчасти в историческом контексте и, естественно, конечно, в плане религиозно-философском, это очень поучительно. Убеждаешься, что действительно слова Христа о том, что церковь, христианство или Царство Божие, как он говорил, является закваской, которая переквашивает все тесто, является поистине точным выражением существа нашей жизни. Вот для Европы это очень показательно. И если католическое богословие, западное, затем протестантское, сформировало в полном смысле слова западную цивилизацию, то с той же, я бы сказал, уверенностью можно говорить и о том, что специфика нашего русского богословия, русского понимания христианства или того, что мы называем православие, оно именно и сделало то, что мы имеем свою особую цивилизацию. Вот нечто особое, что нас отличает от Запада. Во многие периоды очень остро отличает, очень сильно отличает. Сейчас, сейчас идет процесс нивелировки вообще всех ценностей в мире. Все нивелируется. Сейчас поэтому идет и определенный процесс нивелировки между западным и российским, я бы сказал, ну что ли, духовным восприятием и духовным состоянием человека и культуры как таковой. Ну вот, видите, как я вам долго объяснял, чем я занимаюсь. Даже можно просто помереть, наверное, от скуки. Но нужно же было представиться, правда же? Иначе же нельзя. Так, когда X с Y разговаривает. Хорошо. Поскольку сейчас я понимаю, вопросов очень много. Чем сложнее жизнь, тем больше проблем. Но, так сказать, предвосхищая ваши вопросы и проблемы, которые могут быть поставлены здесь, я бы хотел вот указать, опять-таки подчеркнуть вот ту мысль. В конечном счете все проблемы нашей жизни человеческой обусловлены, конечно же, внутренним состоянием человека. Хотим мы того или не хотим, это факт. Очень важно вот в этом отношении здесь религиозное восприятие мира. Религия это просто утверждает. И человек, который это принимает, он с себя снимает множество внутренних противоречий. Для кого эта идея непонятна, и кто думает, что жизнь наша, то есть ее состояние жизни нашей, зависит от каких-то исключительно внешних причин, те люди очень многое теряют, бьются впустую. Посмотрите на историю цивилизации. Одни сплошные перевороты, изменения, попытки внешнего трансформирования института власти, революции, эволюции, монархии, демократии, республики. Всю историю человечества бьется над решением одной задачи – как создать благо на Земле. Не правда ли? В этом весь смысл цивилизации. В этом же. Всю историю, слышите? Тысячелетия. Те тысячелетия, которые нам известны. И не любопытна ли картина, что чем дальше развивается история, мы пришли к такому состоянию мира, которого действительно никогда еще в истории не было, по двум объективным, так сказать, признакам. Первый из них. Никогда не было такого расцвета цивилизации, науки, развития науки, техники, как сейчас. По крайней мере, нам это неизвестно. И трудно даже предполагать. Если воскресить кого-то из наших предков прошлого столетия, он бы просто не поверил. Он был потрясен. Я не знаю, что бы с ним было. Это поразительный расцвет. С другой стороны, другой такой же объективный признак. Такой же, если не большая сила. Мир наш, наш населенный космос, состояние человечества, состояние био нашей сферы находится в таком положении, что правы, совершенно правы те писатели-фантасты, которые вкладывают в уста инопланетян, подлетающих к Земле. Ах, мы тут садиться не будем, здесь жизни нет. Мы буквально под корень подрубили сами себя. Чем? Научно-техническим прогрессом. Это поразительно. Получается примерно картина та, который очень часто встречается сейчас, это змей, заглатывающий самого себя. И чем он больше растет, тем глубже поглощает себя, уничтожает себя. Странная, парадоксальнейшая картина, к которой мы пришли в своем развитии. Это такой парадокс, который просто потрясает. Взлет развития нашей мысли. Взлет развития цивилизации, небывалый, неслыханный, потрясающий. И потрясающее состояние мира, к которому мы пришли. Одного достаточно упоминания об экологическом кризисе, чтобы для человека, который знаком с этим, прекрасно понял, о чем идет речь. Вот в Дубне у нас в этом году состоялась 10-я конференция международная под названием «Наука, философия, религия». Вот я там обычно бываю. И вот разговор. Сколько же осталось нам жить? Это ученые рассуждают. Ну, лет 50. Академик Моисеев как вскинулся. Вы что? Кто это вам сказал? Такую чушь. Дай бог, если мы еще 30 лет протянем. Мы, то есть человечество. Я думаю, что это совсем не просто эмоциональные всплески. И, знаете, не фантазии. Говорят, люди слишком серьезные. И слишком много знающие. ситуацию в мире. Все отравлено. Воздух, вода, почва. Такие мощные воздействия на нашу психику сейчас, на человеческую, на наши нервы, на наш организм, мощные отрицательные, которого никогда в истории не было. Как Сизифов труд, что ли, я не понимаю. Чем выше поднимаемся, тем дальше камушек катится. Вот к чему мы пришли. И уж пора бы это осознать все-таки. Пора бы понять, что если действительно ум человеческий настолько могуч и силен, и если человек это звучит настолько гордо, что уже выше и некуда и поднимать, то почему же мы пришли-то к чему? К самоубийству приходим. Уже не в рамках индивидуума, а в рамках всего человечества. Вы же знаете, что сейчас основная проблема какая проблема? Проблема, стыдно сказать даже, слово какое употребляется. Я всегда бунтую, когда это слышу. Говорю, это стыд прилагать к человеку такое слово. Но ничего не попишешь. Проблема выживания. До чего мы дошли? Да простите, если бы о божьей коровке бы говорили, ну ладно бы еще. Или об уссурийских тиграх. А тут о человечестве. Это сами мы над собой что делаем. Вот религия утверждает, что корнем, источником нашего человеческого бытия, нашего самочувствия, если хотите, того, что мы называем или счастье, или страдание, и горе, является духовное состояние человека. Духовное. Дух творит себе формы. Дух определяет все, что существует в нашем мире. Более того, скажу вам больше. Ну, еще более-менее легко понять, когда я говорю, что мое духовное состояние определяет все мое, всю мою жизнь, все мое бытие, все мое творчество, все мои идеи и так далее. Ну, это более-менее понятно. А когда я скажу, что именно наше духовное состояние определяет землетрясение, или там град, или тайфун, вот это уже извините. А почему извините? Вот тут как раз одно из утверждений, которое, конечно же, доказано математически не может быть, сами понимаете. Но, во-первых, человеческая интуиция. Всегда начинается мор. Что говорит весь народ? Прегрешили. Бог нас наказал. Страшные войны. Бог нас наказал. И указывает за что. Стихийные бедствия, засуха или напротив заливания, опять-таки говорят. То есть сама интуиция, даже без богословского детального осмысления, как это может быть, как это моя ложь, мой разврат или мое негодяйство по отношению к другим людям, как это может действовать на окружающий мир. Сам механизм не рассматривается. Да и действительно, едва ли мы когда сможем вот эту цепочку установить. Бесспорно одно. Интуиция прямо говорит, да, прямо видит, усматривает эту связь. То есть духовное состояние человечества определяет даже состояние того, что вы бы назвали всей биосферой, окружающей человека. Само состояние природы, состояние самого мира. Это утверждает религия. Есть одна изумительная фраза у одного древнего отца, которую стоит, наверное, знать. Если кто в это поверит, я думаю, он многое для себя получит. Фраза настолько простая и указывающая на такую вещь, что даже можно и как-то, ну, не знаю, отнестись очень равнодушно. Говорит так. Это некий был Марк-подвижник. Он говорит, все скорбное, случающееся с нами, то есть все скорби и страдания, происходит за возношение наше. Проще говоря, за гордыню. Ну, правда, ну, что-то особенное. На первый взгляд, чего тут особенного? Как и многие вещи, кажется, когда их не проанализируешь, ничего не значащими. Ну, что там особенного? Какой-то там, знаете, электрон там, или какое-нибудь ядро атома. Что там особенное, ядро атома? Ничего особенного. А открыли такую энергию, что сами сейчас в ужасе. Не знаем, как бы избавиться от этой энергии. Так и здесь. Религия утверждает. Вот где психология, кстати. Вот действительно, вот на чем бы психологию-то изучать надо. Не по коже, а по духу. Религия утверждает, что, оказывается, вот все наши так называемые страсти, то есть то, что нас мучает, зависть, злоба, неприязнь, прочие вещи, все они в конечном счете проистекают вот из этого человеческой самости, вот этого «я», вот этой вот гордыни. Оказывается, она является источником. Тот человек, который не борется с этой глупостью, это глупость невероятнейшая. Ну, какой «я»? А другой скажет «я». Третий скажет «я». И шестимиллиардный скажет «я». И эти все шесть миллиардов «я» будут друг перед другом скакать и кричать «я, я, я». Представьте себе такую картинку, такой абсурд. А именно это и есть глупость. Гордыня – это величайшая глупость. А что ожидать от глупости, скажите? Каких плодов? Вот у нас рядом 57-й километр, там психиатрическая больница. Интересно, каких можно поступков ожидать? Что ожидать от глупости? Гордыня – это величайшая глупость. Все, что скорбное случается с нами, говорит он, происходит за возношение наше. Вот где то болото, на котором мы хотим строить дом своего благополучия. Ну, давайте построим коттедж. Тут прекрасное болото, даже клюква растет. Великолепно. Начинаем ставить фундамент. Видите, как религия смотрит на человеческую жизнь, на человеческую душу. И говорит, это не фундамент. Нужно объективировать себя, посмотреть на себя. И насколько это возможно, и хватает сил, бороться с этим. Вот что такое духовный? О каком духовном мире мы говорим? Мы как раз и говорим о состоянии духа. Даже не о морали, даже не о нравственности, а о состоянии духа человека. И это состояние в первую очередь определяется нашим отношением, нашим духовным, смотрите, даже не моральным, не нравственным отношением. Я человека не оскорбляю, не обижаю, это только еще нравственные отношения. А как я себя чувствую по отношению к другим людям? Как? Я центр Вселенной, а все прочие только средства для моего благополучия или, напротив, кто мне мешает жить хорошо, а я центр Вселенной. Вот если я так себя вижу, я глубоко заблуждаюсь. Потому что если каждый начнет себя так видеть, все будут центрами Вселенной, простите, что тогда из этого получится? Внутренняя невидимая борьба. Борьба за то, какой я выше. Первым истоком вот этого духовного состояния человека является вот это правильное или ложное самосознание. В христианской духовности это проще сделать, поскольку у нас есть центр жизни, источник бытия, источник смысла и жизни – Бог. Бог. Вот он, идеал всякой святыни. И по отношению к этой святыне мы можем оценивать и себя, и ориентировать свою жизнь. И эта величайшая святыня дала себя увидеть, опознать, узнать во Христе. Ведь это никто иной Христос, как вот человеческое воплощение Бога и возможность видения нам того, кто есть Бог, каковы признаки, на что мы можем ориентировать себя. Он вочеловечился, соединился с человеческой природой и дал возможность показать идеальную человечность, идеальную, то есть ту, по которой мы можем оценивать сами себя и ориентировать свою жизнь в этом нашем реальном существовании. Так вот, поэтому та вот духовность, о которой мы говорим, она в первую очередь оценивается по самосознанию человека, по внутреннему ощущению себя, по переживанию себя. Христианство, Евангелие дает возможность человеку как личности, как свободной личности, дает возможность человеку сообразовывать себя вот с этим идеалом духовности, сообразовывать. И первое, что и важнейшее на этом пути, это увидеть себя, насколько же я несообразен с этим. Это дает мне возможность правильного взгляда на себя. Это дает мне возможность правильного взгляда на других людей. Это дает мне возможность сочувствия другим людям. Это открывает мне возможность для правильной, не эмоциональной, о правильной любви к другому человеку. Вот что это дает. То есть это дает возможность правильной духовной ориентации человека как внутри себя, так и вне себя. Ну, вы знаете, я слишком разговорился уже. Если так каждый человек будет представляться, то, пожалуй, нам с вами не хватит и вечности. Вообще, я понимаю так, встреча-то наша с вами именно встреча, а не лекции, не монологи. Поэтому я был бы рад сейчас услышать ваши, может быть, пожелания, вопросы, вообще мысли, суждения. Вопросов, я понимаю, множество. И поскольку вы приехали в академию, то, наверное же, надо воспользоваться этим случаем. Только, пожалуйста, погромче, потому что я-то говорю в микрофон, я могу себе представлять, обладаю привилегиями президента. Ну, поскольку дело касается преподавания, педагогики, то я полагаю, что есть некоторые вещи, о которых, ну, можем сказать в первую очередь. Первое и главное – задача педагога не в том, чтобы просто дать знания. Педагог не может не давать знаний. И он от этого никуда не денется. Ну, никуда. Даже если он не хочет, он будет давать знания. Поэтому это всегда подразумевается. Но беда, если он на этом только остановится. Задача педагога совсем не в этом состоит. Задача педагога заключается в том, чтобы помочь учащемуся думать. Думать. А зачем? И первый вопрос. А зачем учиться? Ах, зачем? А, чтобы стать кем-то? Бизнесменом, там, генералом, летчиком, космонавтом, я не знаю кем. Ну, кого-то это устроит, а другой мальчишка вихрастый скажет, странно. А вон вчера убили их, расстреляли вот их. Они совсем молодые. Денег было много, и их положили в могилу. Мне кажется, одним из первейших вопросов, который бы надо постоянно иметь в виду, и, может быть, с разных сторон, но пытаться освещать. Вопрос, без которого теряет смысл все на свете. Это зачем? Зачем ты живешь? Зачем? Зачем ты хочешь стать тем-то, тем-то и тем-то? Ну зачем ты живешь? Каков смысл жизни? Я вам скажу, что то сумасшествие, а другого слова я не нахожу, которое творится в цивилизованном, прежде всего, мире, в нецивилизованном даже это меньше гораздо, а в цивилизованном мире, Европа, Америка, вот теперь и Россия, все безобразие творится от того, что люди совершенно не только потеряли смысл жизни, а даже и не думают о нем. Подумайте только, до чего же мы дошли. Огромный труд проделываем. Копаем гигантские, перекапываем земли. А когда нас спрашивают, а зачем? Не знают, что ответить. А зачем ты живешь? Не знают, что ответить. Действительно, зачем? Чтобы умереть? Ведь вопрос, зачем, что предполагает? Дать такой ответ, который бы показывал, что вот ты это сделаешь, так, и увидишь, зачем, что ты получишь. А когда мне на это отвечают, что за тем, что ты помрешь, и тебя закопают, что это такое? Что это за ответ? Вы обратите внимание, многие же здесь знакомы и получили даже, как и я, например, да, классическое атеистическое образование, воспитание, так, что атеизм никогда не затрагивал вопроса и никогда не отвечал на один важный вопрос, важнейший. Я помню, тут приезжал ко мне директор Института научного атеизма, и мы с ним так побеседовали. Я ему задал вопрос, самый простой вопрос. Что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Вот так он молчал. Такой, ну, а что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бог есть? Я говорю, ну, с удовольствием готов ответить. Что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бог есть? Тут я с удовольствием. Сейчас я вам расскажу. А что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Ну что, можно на танцплощадку сходить? В дискотеку? В театр? Можете академиком стать какой-нибудь там науки? Так сколько угодно академики и верующие. Спортсменам что, что? Ничего. Представь себе теории. Да чего, изумительные теории. Утверждает, Бога нет. А когда я спрашиваю, а что я должен сделать, чтобы убедиться в этом? Молчание. Я говорю, ну, знаете, мы с вами в ситуацию попали очень интересно. Я утверждаю, что в созвездии рака водятся раки, А когда меня спрашивают, а как убедиться в этом, я молчу. Что же стоит мое утверждение, любопытно? Не правда ли? Так вот, конечно, мы иногда детей превозносим, какие они умненькие и хорошие, а иногда их примитивизируем, я не знаю, до какого-то чуть ли не животного состояния. На самом деле очень важно, чтобы ребенок уже понял, то есть, ну, ребенок в соответствующем возрасте, школьник, я говорю, школьник понял, знал ответ на вопрос о смысле жизни. И здесь надо прямо сказать, да, существует два варианта, атеистический и религиозный. И давай посмотрим,